В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Фриса Часа. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И к нам пришел Сергей Миронов, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИДа России. Сергей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Координаты эфира смски плюс 7-925-88-88-948. Еще можно нас смотреть в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. Давайте с базы начнем. Очень интересно, европейская пресса стала писать поочередно, что европейцы какой-то план по гарантиям Украины представляют, трехступенчатая линия обороны, это называется там американские войска, европейские войска и украинские войска непосредственно. То есть все диаметрально противоположное от нашей позиции, когда мы говорим, что это должна быть полностью демилитаризованная зона. Вчера была публикация, что американцы якобы частично на что-то согласны, но я пытаюсь понять, а действительно ли та сторона убеждена в том, что можно будет продвинуть вот это свое видение ситуации и сделать из Украины все-таки какой-то мощный укрепрайон? Видимо, этого они добиваются, да?
Да. Они добиваются вообще фантастических каких-то планов, реализации фантастических планов. На самом деле, мы же не спрашивали, когда начинали специальную военную операцию, у них каких-то там разрешений или чего-то еще. Вот, мы ее начали в силу сложившихся обстоятельств, поскольку ни на одно наше требование, просьбу они не ответили положительно. Поэтому кто сказал, что мы сейчас должны каким-то образом реагировать? Да и вообще это такой вот просто бред. Угу. Заблуждение и европейцев, да и, в общем, и американцев в том, что мы должны какие-то их условия выполнять. Условия обычно выполняются и навязываются побежденным, но не России. Ну, вообще, на самом деле, конечно, все это попахивает такой большой-большой авантюрой. Вот, это коалиция желающих, которую они там пытаются создать, угу. Причем достаточно безуспешно. Вот это все из области несбывшихся надежд. Вот, вот вы там сказали о трехступенчатой системе. Там есть еще один вариант, что они создадут как бы вот тоже три эшелона. То есть будет некая серая зона, вот, где будут какие-то там мифические нейтральные миротворцы. Угу. Вот, будет вдоль этой серой зоны следующий эшелон, это ВСУ с той стороны, якобы наши войска с этой стороны, вот, и третий эшелон, это как раз будут европейские войска, которые там будут, ну, типа заградотрядов таких своеобразных. Вот, ну, еще раз повторяю, что это все из области фантастики и выдумок Европейского Союза, не имеющие ничего общего с реальностью.
Чего они в конечном итоге хотят добиться? Чтобы Украина развивалась дальше, условно, по косовскому варианту в плане наличия постоянной, перманентной зоны вот этой токсичной в регионе?
Ну, тут множество вариантов, говорят, и финский вариант, и корейский вариант, и чего-то там еще, но в данном случае, во всяком случае, со слов европейских деятелей, вот, это вообще некий такой непонятно какой гибрид. То есть при всем при том, что Россия должна где-то там остановиться и пойти на то, чтобы там какие-то войска развернулись, они одновременно хотят накачивать Украину вооружением, обеспечивать ее самыми современными средствами разведки, угу. Мониторинга обстановки, вот, обеспечивать мощнейшую систему ПВО, обеспечивать логистику постоянную, непрерывную, с поставками вооружения, военной техники, вот, с постоянным контролем ситуации вдоль вот этой серой зоны или линии соприкосновения, вот, и все это вместе абсолютно противоречит нашему видению того, что мы обозначаем под словом «мирное соглашение с Украиной о полном, о полной демилитаризации и денацификации Украины».
А я правильно понимаю, что европейцам, как выясняется, стабильность в регионе, видимо, больше не нужна? И в этом отношении меня, честно говоря, это удивляет, потому что европейцы построили всю свою вот это вот, все свое благополучие, сделали регион социально-экономически привлекательным, культурно-привлекательным за счет того, что после Второй мировой войны были договоренности, был зонтик, было вот это, выстроилось ощущение безопасности. Сейчас мы уже понимаем, что это скорее исключением были вот эти десятилетия из правил вообще из общей истории Европы. Но по сути получается, что европейцы заинтересованы в сохранении зоны напряженности для себя. И, видимо, социально-экономическое благополучие их больше не интересует. Здесь что-то другое?
Ну, социально-экономическое благополучие и то, что мы называем Единая Европа, это вещи уже, канули, как понимается, лето, да? Несовместные, да, потому что благополучием там и не пахнет. Слышали все заявления Мерца о том, что сворачиваются социальные программы поддержки населения. Вот, да. Серьезнейшие проблемы с бюджетом Франции, вот, у Великобритании тоже проблем, как говорят, выше крыши, и на этом фоне они пытаются продолжать вооружать, по меткому выражению госпожи фон дер Ляйен, дикобраз такой колючий, вооруженный до зубов, вот, создавать из Украины некое такое страшилище, которое должно постоянно угрожать России. Вот, все это за, как сказал Трамп, как известно, из бюджета Европы и да. ведущих европейских государств. Бюджет этот весь в дырках, дышит на ладан, и как они это все собираются делать, ну, просто пока что непонятно, я так думаю, непонятно не только нам, но и непонятно и им самим. Вот. Ну, и главное, вот эти вот громкие заявления, мы вооружим, мы добьемся, мы там разморозим российские активы. Ну, вот уже
даже если и так, они тоже конечные.
Да, безусловно, и те надежды на многомиллиардные субсидии Украины, да. ну, это, я так думаю, в большей степени останутся надеждами. К тому же они вообще не учитывают, что будем делать мы в ответ. Вот, они думают, да, они думают, что мы сейчас действительно, ой, боимся, все свернем и будем ждать, когда же нам европейцы обеспечат вот это самое завершение украинского кризиса.
Но просто интересно, вот, Сергей Иванович, как, так как вы специалист по международной безопасности, здесь очень важно, то есть позиция европейцев сейчас, то есть демонстрировать крупнейшую экономику Европейского Союза, Германии, канцлер Германии говорит, мы сворачиваем социальные проекты, то есть получается, купированы риски социальных бунтов, видимо. А что делать с тем, что регион перестает быть социально привлекательным, и что вот, да, жирок все равно припасен, но все-таки 500 миллионов человек – это очень крупное образование. И это тоже уже, видимо, никого не интересует. А приток инвестиций тоже никого не интересует, потому что а куда они будут течь, если вот в такую в милитаризованную зону, но разве что Рейнметалл будет на этом расти. А все остальное, это принципы как бы управления, характер этих управленцев, или просто так вот исторически сложилось, что европейцы сейчас переживают такой спад?
Ну, вот это исторически сложившееся, как вы сказали, оно очень хорошо срежиссировано. Вот, и то, что Европа, ну, ведущие европейские государства, уже упомянутые, лишились дешевых углеводородов со стороны России, во многом стало как раз началом заката хваленой европейской экономики, вот этого государств социального благоденствия, вот, с очень высоким уровнем жизни и так далее и тому подобное. Вот, это все сделано, они сделали все собственными руками, но и в большей степени это все, конечно, связано с тем руководством, которое сейчас пребывает у власти. Вот, пришли просто совершенно не способные к нормальному человекоориентированному управлению лидеры, вот, которые делают все для того, чтобы, ну, практически уже своими руками добить экономику европейских государств, вообще европейскую экономику, и превратить их вообще в третьесортное государство.
То есть это прям план, думаете,
или нет? Это не план, нет, это...
Или это последствия сектантского мышления?
Больше похоже на такое ситуативное обстоятельство, но как бы вот что таких лидеров привели к власти, я думаю, это управлялось совершенно четко Соединенными Штатами Америки. Им не нужна сильная Европа, они много разных подходов разрабатывали, чтобы ее уничтожить, ну, а теперь у них все получается просто замечательно. А
тут сейчас пришло сообщение, что Зеленский, так, ник ночью будет помянут, назвал три ключевых блока гарантий безопасности Украины, то есть он, по сути, повторяет, в общем, европейские все догмы: армия, сохранение численности и поставки оружия, НАТО, договоренности о помощи партнеров в случае повторной агрессии, и санкции – это давление на Россию, использование ее замороженных активов для восстановления Украины.
Ничего нового.
Ничего нового вообще нету. Вопрос, а что здесь Вашингтон может сделать? Потому что Вашингтон вроде бы настроен на то, что как это... Я помирю эти страны за два дня. Ладно, полгода уже прошло, но по факту.
По факту, ну, Трамп четко понимает уже, я думаю, что вот это нахрапом и вот этими всеми мерами, которые будут, сыграют какую-то ключевую роль, или будут более-менее эффективными завершения конфликта, ничего такого не сработало, и их нет. Вот, единственное, что озвучил наш президент на встрече на Аляске, что мы готовы завершить конфликт, но только на условиях полноценного мирного договора, где будут учтены все интересы России. Ну, то есть та же самая демилитаризация, недопущение вступления в НАТО, полное отсутствие поставок вооружений, вот, сделать абсолютно нейтральной Украину, никуда не стремящуюся. Вот, то есть вот наши основные требования с тем, чтобы, ну и, безусловно, это освобождение всех территорий донецких, Донецкой, Луганской областей, Херсонской, Запорожской областей, вот, освобождение от украинского присутствия, вот, ну и, как сказал президент, в ту же минуту мы остановим все наши боевые действия.
Но, видите, здесь просто интересно диаметрально противоположное вообще видение ситуации, потому что мы говорим про безопасность, и мы вообще шли и пытались достучаться до европейца в плане того, что давайте пересобирать архитектуру безопасности, нужно договариваться, стабильность лучше, чем нестабильность. И мы говорим как раз, что Украина не должна источать вот эту опасность, никто не должен соблазняться делать Украину тараном против Российской Федерации. Вот, и, соответственно, оружия там никакого не должно быть. У европейцев вообще диаметрально противоположное видение этого. Они уповают только на гарантии безопасности, исходя из своей логики, что как будто бы Россия ведет, ну или они так представляют, захватнические войны. Но если они постоянно кричат «волки, волки, волки», может быть, и они как раз хотят наконец-то стать теми самыми волками, поэтому им вот эта зона напряженности нужна.
Ну, именно так оно и есть, и не случайно они все свое население уже пугают серьезно, что вот к 30-му году Россия накопит такой военный потенциал, с которым она будет способна нападать на европейские государства, их порабощать, уничтожать, захватывать и так далее, и тому подобное. Ну, безусловно, эти страшилки нужны нынешним политическим элитам европейских государств, поскольку уже совершенно очевидно полный провал всех их экономических программ, всех устремлений, вот, то есть ни о каком прогрессе европейских государств уже и речи нет. И чтобы удержаться, нужно постоянно держать в страхе свое население, удержаться у власти, имеется в виду, в страхе свое население и постоянно пугать угрозами со стороны России. Вот это, как говорят, генеральная линия Евросоюза, вот, от которой они пока что и не собираются отказываться. Ну и, как мы неоднократно говорили устами нашего президента и Сергея Викторовича Лаврова, вот, это все превращает Европу уже не, даже не второстепенного, а третьестепенного какого-то...
Актора.
Актора, да, международных отношений, которые, в принципе, ну, и это видно по тем переговорам, которые проводятся, которые даже не приглашают за стол переговоров по ведущим проблемам мирового развития и международных отношений, и международной безопасности. Угу. Совершенно очевидно, есть уже вырисовались такие вот лидеры всех этих процессов. Это, ну, понятно, Соединенные Штаты Америки, Россия, Китай, Индия. То есть вот эти четыре актора, которые, в общем, скорее всего, и будут в самом ближайшей перспективе определять векторы развития международных отношений.
А Трампу стоит верить? Или, скажем так, стоит надеяться, что он понимает нашу логику и в его интересах, в том числе, как бы дать нам некий карт-бланш?
Нет, он, во-первых, ну, будем так говорить, сама терминология Трампа говорит о том, что это бизнесмен, безусловно, умный бизнесмен, которому, как говорят, ничего кроме бизнеса.
И Нобелевки, да. Еще, и Нобелевки.
Ну, Нобелевка, да, это как вот сияющая звезда, которая, да, должна ему упасть, хочется, на грудь.
Очень,
вот,
хочется.
Он очень, да, прям одержим этой идеей. Конечно, нет. Он, заслуга его в том, что он, в общем, старается снова Америку сделать великой. Угу. Вот, но он не понимает одного, что времена, когда это можно было сделать, Макс Америка, они уже давно прошли. Вот, и Эммануил Валлерштайн еще в свое время говорил, что самый сильный Соединенные Штаты Америки были сразу после окончания Второй мировой войны. Все остальное время, несмотря на то, что там якобы Соединенные Штаты победили в холодной войне, вот, это все были этапы заката величия Соединенных Штатов Америки. И это величие, в общем, оно уже как бы сходит на нет абсолютно. Вот, от Соединенных Штатов Америки, ну, подчиняется им только Европа.
Ну, а в чем величие? Сейчас-то величие, понятно, Трамп хочет его вернуть, хочет его сохранить, но пока величие держится исключительно на возможности шантажировать контрагента деньгами, активами, что там, военными базами, наверное, и то коэффициент боеспособности американской армии, если 25 лет назад он был 2,4, то есть больше двух войн они могли вести, то сейчас одновременно, то сейчас более двух компаний, сейчас 1,4.
Вы знаете, вот в первый срок пребывания на посту президента Трамп дал задание своим экспертным структурам оценить состояние вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. И, в общем, эта оценка привела в ужас самого Трампа. Почему? Потому что примерно 80% контингента вооруженных сил США, это и сухопутные силы, ВВС, ВМС, значит, близки к состоянию маргинальным. То есть они практически морально, психологически абсолютно не готовы к ведению сколько-нибудь масштабных боевых действий. Вот, это был в первый срок пребывания Трампа. Что сейчас, ну, трудно сказать, ну, словами Трампа, что самая великая армия, которая одержала победы в Первой и Второй мировой войне и одерживает другие великие победы, ни одной победы ни в Первой, ни в Второй мировой войне у США не было и не будет в перспективе.
Но это факты, а мы живем в мире постиронии, когда, или постфактум, когда важно сказать, громко заявить, в 10 газетах напечатать, а потом фактуру, кто будет заниматься.
Да, словеса.
Но... Слависа, но по факту здесь тоже же интересно, что да, вообще там вооружение многих стран находится не на самом высоком уровне, но если сравнивать теоретически, то по КОНУ, то есть по коэффициенту оперативного напряжения, наверное, все-таки, как говорят, американское вооружение, оно все равно на первом месте находится, нет?
Не, ну то, что по в целом, по объему
да.
вооружений, конечно, безусловно, это сильнейшая армия в мире. До сих пор пока еще, вот, но не по, вы знаете, есть несколько критериев оценки боеспособности и боеготовности вооруженных сил, и среди них там и оснащенность вооружением военной техникой, и там управление, связь и так далее, но есть еще один параметр, по которому Соединенные Штаты Америки практически проигрывают, ну, сразу же, это по морально-психологическому состоянию. Вот морально-психологическое состояние вооруженных сил – это важнейшая составляющая, которая сбрасывается американцами со счетов. Ведь они же никогда не воевали за свою землю, за свою территорию. Они всегда воевали где-то.
Там проектная деятельность, да.
Вот, постоянно. То есть они на каких-то там базах, на каких-то там других театрах военных действий, они знают, что защищать свою собственную землю. И поэтому у них и нет такого даже, ну, как говорят, природе. У нас же совершенно другая ситуация. Вот. А по уровню обученности... Сейчас, наверное, нашей армии нет равных вообще в мире. Вот. Ну и мы
КНДР
очень быстро...
КНДР еще опыт получили, КНДР.
И, да, ну КНДР по количественному составу, ну да, мотивация, да, конечно, мощнейшая, но опять же...
Но украинская армия, согласитесь, тоже все-таки она опыт получила немалый. И, возможно, в этом кроется еще заинтересованность европейцев в любом виде сохранить вооруженные силы Украины... Потому что это все-таки, ну, сейчас это очень натренированные боевые соединения.
Да, ну, при этом вооруженные силы – это люди.
Это правда.
Вот, да, а людей-то у них как раз и нет. Более того, боевые действия не прекращаются. Мы уничтожаем последовательно одно боеспособное соединение или объединение, или тактическую единицу за другим. Вот, и как бы тем самым потенциал вооруженных сил – Украина тает на глазах. Так что, ну, да. Ну, они же фактически по менталитету такие же, как и мы. Это те же самые славяне, которые бьются до последнего. Вот. И те, кто особенно мотивированы, идеологически мотивированы, таких остается все меньше и меньше. Они, конечно, до последнего бьются. Вот говорят, когда у них уже патроны не остаются, только тогда они говорят, сдаемся. А, в общем, как говорят, до последнего патрона в рожке. Бьются.
Наши слушатели сейчас говорят, они побеждают по факту с помощью мягкой силы, и все хотят быть с ними. Почему? А кто все? Вот это вот тоже очень странная установка, которая у нас до сих пор, мне кажется, с нулевых годов еще осталась, что все хотят туда, все хотят. Почему из вообще системы безопасности, когда мы рассуждаем, да, про безопасность региональную, например, старательно выводится тема, что есть такие крупные акторы, кроме Российской Федерации, которые пытаются маргинализировать, это Китай, это Индия, это Бразилия, в конце концов. Это, как ни странно, Корейская Народная Демократическая
Почему
Республика.
Почему не странно? Очень, да, замечательная
тоже...
страна.
И если, да, треугольник... Ну, как, модно же маргинализировать Россию, ну, да. КНДР и Иран, да?
Да, да.
Вот, Иран, опять же, тот же самый. И, по сути, получается, что европейцы и американцы в какой-то степени, не проявляя определенной гибкости, рискуют просто сами надломиться, потому что мир-то усложнился, мир стал несколько иным, уже конца истории так и не случилось.
Да, совершенно точно. Ну, и вот я говорю, как раз они не хотят принять факт того, что величие Соединенных Штатов Америки убывает практически на глазах. Вот Европу можно уже, в общем, как бы даже не рассматривать как какого-то важного актора международных отношений, кроме как нагнетать обстановку в том или ином регионе или создавать конфликтные ситуации, скажем, ну, в отношении России мы уже не берем, и в отношении Китая, и в отношении... того же самого Ирана, вот, ну и других государств, той же самой Бразилии, вот, не хотят понимать американцы, европейцы того, что есть силы, которые существенно растущие, которые поднимаются буквально быстро-быстро-быстро, это объединение БРИКС, это ШОС, это те структуры, которые реально и обладают возможностями и экономическими, и военными, и финансовыми. И, в общем, это те структуры, которые создают будущее.
Да,
планеты.
Но здесь, согласитесь, есть еще вопрос все-таки личностного фактора, потому что страны БРИКС или ШОС, они же вступают туда не потому, что против Америки, а просто, да, потому что, наверное, это удобно сейчас, но такой вот вызывающей политической смелости, которая бы заставила, например, европейцев и американцев отползти назад и изменить свою позицию, пока мало кто проявил.
Да, но в чем привлекательность и БРИКС, и ШОС?
Да.
Это объединение равноправных акторов. То есть все государства равноправны, никто не подчиняется диктату никого.
Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Сейчас новости, продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Сергей Миронов здесь, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Здесь есть, Сергей Иванович, интересный вопрос. Это атаки на инфраструктурный объект. У нас есть два сюжета. Это расследование, или якобы расследование каких-то боевых то ли туристов, то ли водолазов с Украины, которых теперь обвиняют в том, что они потоки подорвали. А другое дело, это удары в то же время, удары по трубопроводу «Дружба». Mm-hmm. И уже Еврокомиссия вчера вот сказала, Трамп сказал, что он очень зол был. Mm-hmm. А Орбану все-таки, Орбан тоже высказывался, что вы подрываете там, значит, безопасность Венгрии и Словакии, тоже Фицо выступал. А Еврокомиссия сказала, что не надо бить, в общем, это опасно, не нужно. Но Украину, в принципе, никто не осуждал. Что это за тактика? Атаки на инфраструктурные объекты, на трубопроводы. И, казалось бы, вроде, если началось расследование по Северным потокам, значит, ну, как бы косвенно признается, что это все-таки наносит ущерб, так делать не нужно. И в то же время осуществляются удары по трубопроводу «Дружба».
Ну, я бы не стал вот так вот вместе их соединять, хотя они, конечно, звенья одной цепи. Вот. Но что касается северных потоков, здесь очевидно, что эта задумка была из той же серии, как подорвать экономику Европы. Вот. То есть на дешевом газе процветала Германия, на дешевом газе процветали и другие европейские uh-huh. государства. Вот, теперь этого нет, собственно, все покупается теперь, ну, не все, а большая часть покупается у американцев втридорого, вот, что, собственно, подрывает без того уставшую экономику Европы. Вот, что касается расследований этих террористических актов, и тут можно сказать однозначно, что попытки той же самой Германии увести в сторону, найти каких-то боевых украинских пловцов, которые на какой-то яхте «Андромеда», совершенно не приспособлены для этого, что-то там совершили, куда-то там нырнули, что-то там подорвали, но это как бы бред, натуральный бред, который попытка увести мировое сообщество в сторону. Совершенно четко о причинах и как это все происходило сказал в свое время Хёрш, Сеймур Хёрш.
А ему верите?
А ему нельзя не верить. Почему? Потому что это похоже, действительно похоже на реальность, поскольку там в рамках учений Балтопс-22 там была заложена взрывчатка. Причем это все было совместно с ВМС Норвегии. Угу. Вот, затем, опять же, самолет, разведывательный самолет Норвегии сбросил буй недалеко от того места, где была заложена взрывчатка. Через буй был передан сигнал на подрыв. И это все вписывается в возможность подрыва такого мощного сооружения, как Северный поток. Он был рассчитан и на большое давление, и достаточно хорошо защищен. Угу. Поэтому просто так любитель, водолаз, это сделать в принципе не может. Тем более взрывчатка нужна была в таком количестве, что вот эта вот яхта вряд ли предназначалась. А потом представьте себе Балтийское море. Вот,
Октябрь.
Где... Октябрь, где огромное количество судов проходит туда-сюда.
И тут вдруг
какая-то яхта, да, встала и совершенно спокойно закладывала боезаряды под эти потоки. Говорю, бред. Бред, в который пытаются заставить поверить. Я не знаю, кто в это верит, честно признаться, но...
А здесь, наверное, уже не важно, кто верит, потому что важно об этом написать, потому что,
сказать, что мы провели расследование, вот вам представлены результаты. Ну, так же, как подрыв малайзийского Боинга, как только мы не представляли и наглядные эксперименты ставили вот этот...
Алма-Сантей этим занимался.
Алма-Сантей, да, ставил специально самолет, вернее, часть самолета, носовую часть, взрывали рядом эту зенитную ракету, показали, как это действуют эти поражающие элементы. Ничего этого вообще не принято во внимание. Вот сказали, назначили там кого-то, и все. Угу. Вот. Ну, а что касается подрыва...
Дружба.
Нефтепровода «Дружба», здесь однозначно попытка наказать и Венгрию, и Словению, а там же уже заодно и Сербию.
Словакию,
вернее, да. Там заодно и Сербию, потому что вся юго-восточная Европа, собственно, питалась от этого нефтепровода, вернее, питается от этого нефтепровода. Значит, итак, первое, их заставить быть более сговорчивыми. Дальше, как сказал министр иностранных дел Украины, тут надо, то есть ищите другие источники, альтернативные источники снабжения. Вот, ну, еще раз Украина показала, что для нее нет никаких пределов для подлых поступков. То есть они готовы выполнить любой заказ, какой бы он ни был подлый. Вот. Ну и, конечно же, тут непонятно только одно. Зачем бить? Ну, это понятно. Бить по территории, может быть, потому что это последний удар был по распределительному узлу в Унечи, в Брянской области. Вот, то есть по территории России, вот тем самым как бы выполнить две задачи и воздействовать на Словакию и Венгрию и нанести удар по территории России. Вот, но в общем в целом они же могут, этот нефтепровод проходит мимо Львова, рядышком там со Львовом, ну перекройте вы там вентиль и все. Нет, надо вот именно таким образом показать, что мы можем...
Это же пиар.
Еще вот так вот, да, показать возможности Украины, вот, при всем при том, что Европейский Союз, как вы правильно сказали, он практически никак не отреагировал, зато когда вылетели окна в киевском представительстве Евросоюза...
Там посла вызвали, там что-то,
да, там они взвыли просто невероятно, хотя там очевидно было, что там никакого... Удара не было, а был удар по тем предприятиям или по тем там, организациям, которые занимаются именно созданием новых образцов вооружения для Украины.
Интересно, кстати, здесь тоже отсутствие реакции, потому что я понимаю, что с нашей стороны, скорее всего, очень скрупулезно собираются все эти свидетельства, там и Следственный комитет работает, и все, потому что эти папочки все равно пригодятся. Любую папочку рано или поздно откроют. Но в целом мы же понимаем, что есть такая штука, как доверие, адекватное восприятие информации. Ну, я хочу верить в это, потому что помните, когда украинцы били по КТК, по трубе, через которую из Казахстана в порт Новороссийск потом поступает нефть американская, в Америку нефть поступает, а в дальнейшем отгружается, то был грандиозный скандал. И были заявления, что там Шеврон пришел к Трампу, Трамп позвонил Зеленскому, был грандиозный скандал, и все. И все прекратилось. В том районе все прекратилось. Здесь, казалось бы, европейцы, которые говорят, ну ладно. Причем бьют по самим же себе, по членам Европейского Союза, уповая на сохраняющуюся военную дисциплину, которую должны соблюдать венгры, и должны соблюдать словаки в плане голосования, или уверены, что никаких революционных настроений не будет?
Ну, да, то, что вы говорите о железной дисциплине, да, по-прежнему продолжается давление на все государства-члены Евросоюза, и вот уже говорят, что вроде бы как, опять же, это можно считать и вбросом, а может быть, где-то и часть правды, что венгры уже дрогнули, и уже говорят, что не так уж они рьяно будут протестовать против принятия Украины в Евросоюз. Вот, ну, видите, уже есть какие-то, как говорят, последствия вот этих всех ударов. Вот, да, ну и тут нужно еще сказать, что непонятно, почему до сих пор еще ни Венгрия, ни Словакия не перекрыли поставки...
вооружения.
Нет, поставки бензина. Ну, то есть, вот этих...
Военная дисциплина, Сергей Иванович.
Да, то есть, нет, они прекратили эти поставки ввиду вот этой аварии. Вот, ну, как бы, как только запустят, там уже есть сведения, что запустили этот нефтепровод снова. То есть, они, получается, по умолчанию, они опять будут продолжать поставки там бензина и там дизельного топлива, опять же, Украине. Честно признаться, в логику нормального человека это не укладывается. Как так, по тебе бьют, как говорят, или это толстовская, если тебе ударили по одной щеке, подставь другую щеку. Угу. Ну, примерно так они и действуют, ну, то есть такие вот они.
Наш слушатель говорит, в основном в мире-то к деградации революционных изменений не наблюдается, поэтому чему удивляться?
Да, тут
буйных нет. Почему буйных не осталось в Европейском Союзе? Хотя, казалось бы.
Их извели. Буйных... Они не нужны, да. Вот ведь понимаете, в чем дело. Вот это уже давно прослеживается, эта история, что, начиная с самих Соединенных Штатов Америки, им не нужен умный, думающий человек во главе государства. Им нужен исполнитель, который может тупо исполнять все то, что указано.
А им-то это кому? Это же не рептилоиды там управляют, ну, правда.
Ну, есть, как это, в Соединенных Штатах Америки есть глубинное государство. Угу. Европа управляет Соединенные Штаты Америки. То есть, вот это как бы все это управление, то есть, такое так называемое, это вот глобальное управление, причем такого, какие-то серые кардиналы. Угу. Но есть, как говорится, есть группа, которая всем этим делом, так сказать, управляет и стремится создать вот эту ситуацию управляемого хаоса. Вот. Но главное, самое главное, что давным-давно уже извели всех думающих лидеров в Европе. Вот. И причем один хуже другого. Это такая вот уже у них закон такой. Один хуже другого приходит к власти.
Но, видите, интересно, тут по поводу убытков были новости тоже про Соединенные Штаты Америки в плане сложности договоренности, потому что диаметрально противоположное восприятие. А убытков тут обвинили в том, что когда он в Москву приезжал, у него был переводчик из России. Mm-hmm. Вот, может быть, здесь, знаете, как это в стиле шпионских романов, что он переводил не то, что говорили там, ну и так далее. Он сказал, сейчас пытаются найти, значит, хорошего человека со знанием русского языка, и вообще оказывается, что в команде... Очень мало сотрудников, и вообще никто не понимает, не разбирается в современной России, и чуть ли не по там, учебникам, не знаю, эпохи холодной войны судят о России. Ренессанс какой-нибудь здесь ожидается, как вы думаете, нужны будут? Потому что о России судят по релокантам, которые консультировали Стэнфорд, против кого санкции вводить. Все, ну, больше ничего.
Ну, вы знаете, Соединенные Штаты Америки, в общем, испокон веков не отличались такой продвинутой, что ли, стратегией воздействия на своих противников, да? То есть, если у них один раз прошло, они будут в ту же точку или таким же образом поступать и дальше, и дальше, и дальше, пока им, как говорят, не натолкнут на нечто другое. Угу. Вот, то есть они действительно, многие думают теми же самыми идеями эпохи холодной войны, как вы правильно совершенно сказали. Вот, к сожалению, и сейчас, так сказать, у них каких-то таких особо революционных идей, как воздействовать, ну, у них получается давить на Европу. И они думают, что то же самое можно сделать с Россией, то же самое можно сделать с Китаем, то же самое можно сделать с Индией. И потом они так удивительно, ух ты, а смотри, а они-то не подчиняются, а что делать? А как на них давить, если вот мы надавили, как привыкли это делать? А они не подчиняются. И тут у них начинается, так сказать, угу, такое вот непонятное брожение. А что делать в этой ситуации? Либо, ну, как показала практика, Трамп наскоком, если не получилось, то дальше начинает потихоньку отползать.
Наш слушатель говорит, европейцы получили прививку в 20 веке от авторитаризма, поэтому их выбор только не лидер, по факту, получается. Ну, не совсем. Если вы говорите, что они получили, наверное, прививку, в смысле, потому что в Европе был Гитлер, то после этого были другие именно лидеры, которые умудрились сформировать там новую экономику, новую политику Европы.
Ну, да.
Отношения выстраивать, почему нет?
Ну да, Деголей не предвидится во Франции, в Германии тоже не предвидится тех лидеров, которые mm-hmm. были после Второй мировой войны. Ну и вот сейчас многие эксперты отмечают, что, в общем, идет процесс снова фашистизации Европы. То есть они снова, ну, не случайно, вот те лидеры, которые приходят, имеют своих предшественников, вернее, своих праотцов, именно идущих из фашистской Германии. Угу. Вот, то есть или примкнувшие к фашистам, или разделяющие идеи фашизма. Вот, и все то же самое сейчас, эти идеи очень быстро распространяются именно в верхних эшелонах власти. Вот, ну, к сожалению, да, вот такая вот сейчас история.
Но, по сути, с вашей точки зрения, все-таки удастся ли американцам, в смысле Дональду Трампу, продвинуть как раз свое видение мира и насколько того, что должно быть на Украине по итогу? Потому что кажется, и сам даже Трамп говорил, что ему позиция Москвы становится все более понятной, как бы Путин до него все-таки донес нашу точку зрения. Но есть европейцы, которые говорят, сейчас мы еще раз приедем, Дональду Трампу скажем, что его ввели в заблуждение, а вот наша позиция самая правильная.
Да они могут о чем угодно разговаривать. Они не понимают одного, что Россия не прогнется ни при каких обстоятельствах, ни под Соединенные Штаты Америки, ни тем более под какие-то европейские хотелки. Вот, и пока угу. Трамп окончательно не убедится, что с нами нельзя разговаривать так, как он разговаривает с европейцами, пока он не найдет общий язык с нашим президентом, пока он не проникнет, ну, тогда, если это произойдет, то тогда, в общем, окончательно станет ясно, что Соединенные Штаты Америки превратились, вернее, далеко не лидеры, и превратились тоже в державу, которая, ну, великая, но не самая.
Нет, а с чего, в принципе, Дональд Трамп должен, или почему европейцы убеждены в том, что они могут как будто бы Трампа убедить? Извините, Трамп хвастался фотографией с Путиным в овальном кабинете, а не с Урсулой фон дер Ляйен, и даже не с Макроном.
Ну, мы видели, да, Урсула, как она сидела там, как кролик перед удавом, вот, и как Зеленский, которого хлопая по плечу, говорили, молодец, что ты переоделся в костюмчик. Вот, это вот самые такие, как бы, впечатления яркие, все остальное никакого впечатления не воспроизводит. Ну, здесь еще раз можно сказать, что не получится ни у Соединенных Штатов Америки, ни у Европы заставить нас свернуть или отменить свои цели, которые мы поставили. Мы все равно их будем добиваться.
Как понять переобувание с Трампом? Это что, жесткая позиция какая-то? Ну, что имеется в виду? В смысле, мы как-то к Трампу стали по-другому относиться? Или Трамп то грозится санкциями, то, соответственно, сфотографируется с президентом России?
Не очень понятно, ну, что как бы там человек. Ни было, какой бы ни был Трамп, так сказать, вернее,
импульсивный,
понимающий свое, вернее, наоборот, гипертрофированное такое собственное восприятие, как властелина мира, вот, когда он как бы считает, что он сказал, тут же немедленно все должно исполняться. Угу. Вот, он, я думаю, он надорвется.
Кто?
Трамп. Надорвется, пытаясь свои вот эти самые хотелки превратить в реальные действия. Он уже понимает это, и он уже, так сказать, по многим позициям отходит от всех тех предвыборных обещаний, которые были там, как мы знаем, да, и за 24 часа, и за месяц, и за полгода. Ничего этого не получится, пока он не поймет, что с Россией лучше дружить, чем воевать. Вот, одновременно то же самое. Кстати, сейчас вот мы стоим на пороге величайшего события, которое будет праздноваться 3 сентября, 80-летие окончания Второй мировой войны, которое будет происходить в Китае. И вот там соберутся, ну, среди всех там 26 лидеров, конечно, самые такие, и не случайно он номером один идет среди гостей, это Владимир Владимирович Путин, вот, Си Цзиньпин, Нарендра Моди, вот, ну и предполагается, возможно, туда приедет Трамп, но, скорее всего, этого не будет, потому что там ему просто покажут его место.
Так Трампа никто не пытается, здесь тоже интересно, Сергей Иванович, Трампа же никто не пытается унизить и указывать ему место, Трампа приглашают.
Вот в том-то и дело, он-то себя считает самым великим, а он будет равным среди равных. Вот это будет для него, ну, равно унижению, на мой взгляд.
Почему вы думаете?
Ну, он не равный, он выше всех. Он же себя так позиционирует.
Он придет и скажет, как здорово, что все вы
сегодня. Да это было бы замечательно. И это бы отражало действительно реальность.
То есть вы думаете, что если бы такая встреча состоялась, в принципе, это было бы идеально не в смысле Ялта-2, а в смысле демонстрации того, как мир может сейчас поменяться и как он может выглядеть?
Ну, тут, да, тут вот это сравнение с Ялтой, конечно, оно никак не проходит. Почему? Потому что Ялта была по окончанию самой кровавой Второй мировой войны. Вот уже, ну, фактически перед самым-самым завершением Второй мировой войны, вернее, Великой Отечественной, потом и Второй мировой войны. А сейчас же такого, как бы, вот войны такой глобальной нет. Вот, идут только процессы, действительно, революционные процессы, которые либо надо воспринять, понять и принять, либо, если этого всего не делать, то ты просто окажешься в стороне от объективных процессов. А в стороне, это значит, уходишь на обочину от магистральной линии, от вектора развития, мирового развития.
У нас есть видение ситуации в Европе, например, после окончания конфликта, спрашивает слушатель, прям буквально 40 секунд остался.
При нынешнем руководстве такого видения нет. Единственное, что мы должны просто показать, что мнение Европы нас вообще не интересует. Вообще не интересует, от слова никак. Вот, потому что то, что предлагают европейцы, в принципе, мы не воспринимаем и не можем воспринять, потому что вот там есть такое понятие, они типа миротворческие контингенты, там туда-сюда. Да. Это миротворчество это не имеет никакого отношения.
Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Сергей Иванович, спасибо, ждем снова. Далее у нас рубрика «Русские женщины». Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.